«Пьет и накачивается», — ответила Дженни, «вместе с управителем и Джоном Гьюдгиллом».
«Значит, этот не в счет. А где остальные ребята?» — продолжал Хеллидей.
«Хлещут медными жбанами вместе с птичником, егерем и еще кое-кем из прислуги».
«Много ли у них эля?»
6 галлонов, налитых верхом», — ответила девушка.
«Ну, тогда все в порядке, красавица», — сказал часовой, смягчаясь. «Выходит, до смены можно не беспокоиться. Чего доброго, они и запоздают маленько. Так вот, если вы обещаете, что еще раз придете сюда, и одна...»
«Может, приду, а может и нет», — перебила солдата Дженни. «А если доллар будет у вас в руках, что вам до всего остального?»
«Будь я проклят, если возьму его», — заявил Хеллидей и тут же взял доллар. «Это все-таки дело опасное. Если Клеверхаус услышит про то, что я сделал, он поставит для меня кобылку ростом с ваш телетудлем. Только в полку всякий берет, где может, и Босуэлл со своей королевской кровью подает хороший пример. Положиться на вас, чертенок вы этакий, значит, как говорится, попусту ноги бить и порох тратить, тогда как этот голубчик, — продолжал он, разглядывая монету, — куда бы ему ни попасть, всюду будет хорош. Проходите. Двери для вас открыты. Но смотрите, не хныкать и не молиться с молодым Вигом. И лишь только я крикну у двери, не мешкать, как если бы гарнист протрубил «На коней марш вперед!» С этими словами Хеллидей отпер дверь в комнату заключенного. Пропустил Дженни и ее мнимую родственницу, поглядел им вслед и принялся снова размеренным шагом прохаживаться по галерее, насвистывая, чтобы убить время, как полагается порядочным часовым на посту. Пока дверь медленно отворялась, мисс Эддит увидела Мортона, который сидел за столом, положив голову на руки. Поза молодого человека свидетельствовала об охватившем его глубоком унынии. Услышав скрип отворяемой двери, он поднял голову и заметил обеих женщин, вскочил со своего места, смотря на них изумленным взором. Эдит, которой скромность боролась с решимостью, порожденной отчаянием, остановилась у двери, не имея сил ни заговорить, ни подойти ближе. Все планы, с какими шла она к любимому человеку, чтобы помочь, поддержать и утешить его, улетучились, казалось, из ее памяти, оставив мучительный хаос в мыслях. К тому же, допустив поступок, быть может, на взгляд Мортона, необдуманный и неподобающий женщине, она боялась, не уронила ли себя в его мнении. Неподвижная, почти лишившись сил, она повисла на руке своей спутницы, которая тщетно пыталась успокоить и ободрить ее, нашептывая ей на ухо.
«Раз уж мы здесь, сударыня, давайте как следует используем время. Сержант или капрал, я уверена, все-таки захотят сделать обход, и будет досадно, если бедняга Хеллидей поплатится за свою любезность».
Между тем Мортон сделал несколько робких шагов навстречу пришедшим, подозревая истину, ибо какая другая женщина, кроме Эдит, могла в этом доме принимать к сердцу его злоключение. Однако из-за вечерней полутьмы и пледа, скрывавшего лицо незнакомки, он все еще опасался, как бы не впасть в ошибку, которая могла бы набросить тень на предмет его обожания. Дженни, сообразительность и расторопность которой оказались как нельзя более кстати для исполняемой ею роли, поторопилась растопить лед.
«Мистер Мортон, мисс Эдит глубоко сожалеет по поводу того положения, в котором вы в данное время находитесь, и...» Этого было достаточно. Он порывисто устремился к Эдит, он был у ее ног, он сжимал ее руки, которые она без сопротивления отдала ему. Он осыпал ее словами благодарности и нежной признательности. Впрочем, его бессвязная речь едва ли могла бы быть понятна читателю без описания интонаций, жестов, страстных и стремительных проявлений глубокого и сильного чувства, сопровождавших ее. 2-3 минуты Эдит была неподвижна, как статуя Святой Девы, принимающей благоговейное поклонение. Наконец, немного оправившись и отняв свои руки у Генри, она почти неслышно проговорила:
«Я позволила себе странный поступок, мистер Мортон.
«Поступок», — продолжала она более связно, по мере того, как усилием воли брала верх над собой и собиралась с мыслями.